для уверенности, что потом не забудет их. На эту меру предосторожности он всегда, без исключения, шел, если случалось раздеваться в чужом доме. А она, не дав ему опомниться, набрасывалась на него на той же софе, где раздевала, и лишь иногда в постели. Она подминала его под себя и завладевала всем целиком, для одной себя, и, уйдя в себя, брела ощупью, с закрытыми глазами, в полной темноте, внутри себя, то продвигаясь вперед, то отступая, исправляя свой никому неведомый путь, и снова вперед, еще напористее, но иначе, чтобы не потонуть в скользкой топи, что источала ее лона, и сама себя спрашивала, и сама себе отвечала шмелиным жужжанием на своем родном жаргоне, где же в потемках это, ведомое лишь ей одной и желаемое только для себя одной, пока, наконец, не погибала одна, никого не ожидая, обрушивалась с высоты в бездну, взрываясь таким ликованием окончательной победы, что сотрясался мир. А Флорентино Ариса, истощенный, недоумевал, плавая в луже пота обоих тел и чувствуя себя всего-навсего инструментом наслаждения.
«Ты обращаешься со мной так, словно я какой-то там», — говорил он.
А она, рассмеявшись смехом вольной самки, отвечала: «Наоборот, словно тебя никакого тут». Он чувствовал, что она с ненасытной жадностью уносила все, и тогда в нем оживала гордость, и он уходил из ее дома с намерением никогда больше сюда не возвращаться. Но потом вдруг ни с того ни с сего просыпался среди ночи в мучительном одиночестве, вспоминал Аусенсио Сантандер с ее любовью в себе, и ему открывалось, что это такое. Ловушка счастья, которую он ненавидел и желал в одно и то же время, но избежать которой не мог. Как-то в воскресенье, года через два после первого знакомства, едва он вошел, она, вместо того, чтобы раздевать его, сняла с него очки, чтобы лучше поцеловать. И тогда Флорентино Ариса понял: она уже полюбила его. С первого дня он чувствовал себя в этом доме прекрасно, как в своем собственном, однако никогда не находился в нем более двух часов подряд, ни разу не оставался ночевать и всего один раз ел там, и то лишь потому, что она прислала ему официальное приглашение. Он ходил в этот дом только за тем, зачем ходил, и всегда приносил ей один и тот же подарок — одну розу, а потом исчезал до следующего непредсказуемого раза. Но в то воскресенье, когда она сняла с него очки, чтобы поцеловать, отчасти из-за этого, а отчасти потому, что они заснули после полной спокойной любви, они всю вторую половину дня провели обнаженными в огромной капитанской постели. Проснувшись, Флорентино Ариса смутно вспомнил пронзительные крики кокоду, так не вязавшиеся с изысканной красотой птицы. Было 4 часа пополудни, стояла знойная прозрачная тишина, в окне спальни четко рисовался контур старого города на фоне заходящего солнца, золотившего купола и залившего море до самой Ямайки. Аусенсия Сантандер дерзкой рукой пошарила, поискала успокоившегося зверька, но Флорентино Ариса отстранил ее руку. «Не сейчас. У меня странное чувство, будто на нас кто-то смотрел», — сказал он. Она вспугнула попугая, залившись счастливым смехом, и сказала: «Такой отговорки не проглотила бы даже жена Ионы». Аусенсия Сантандер не приняла ее и подавно, однако спорить не стала, и оба погрузились в долгое, молчаливое, любовное соитие. Часов в 5 солнце еще стояло на небе. Она вскочила с постели, как всегда нагая, с одним только бантом в волосах, и пошла на кухню поискать что-нибудь выпить. Но, едва шагнув за порог спальни, закричала в ужасе. Глаза отказывались верить. В доме остались только лампы под потолком. Все остальное, сделанные на заказ мебель, индийские ковры, статуэтки и гобелены, бесчисленные безделушки из драгоценных камней и металлов, словом, все, что делало дом одним из наиболее приятных и прекрасно обставленных в городе, все, включая священного кокоду, будто испарилось. все вынесли через глядевшую на море террасу, не нарушив их сладостного занятия. Остались пустые комнаты, 4 распахнутых окна и записка, пришпиленная толстой булавкой на задней стене гостиной. Допрыгались. Капитан Росендо де ла Роса так никогда и не понял, почему Аусенсия Сантандер не заявила об ограблении, не попыталась связаться с торговцами краденым и даже не позволяла говорить о приключившемся с ней несчастье. Флорентино Ариса продолжал навещать ее и в ограбленном доме, обстановка которого теперь сводилась к 3 табуретам с кожаными сиденьями, которые грабители забыли на кухне, и мебели в спальне. Но теперь приходил он к ней реже, чем прежде, не из-за опустевшего дома, как полагала она и даже сказала ему об этом, а из-за новшества, появившегося в городе с началом века. Трамвая на ослиной тяге, который Флорентино Ариса воспринял как чудесное и необычайное гнездо вольных пташек. Он ездил на трамвае 4 раза в день, 2 раза в контору и 2 раза из конторы домой. Иногда он в дороге действительно читал, но в большинстве случаев притворялся, что читает, а сам пользовался случаем завязать знакомство и назначить свидание. Позднее, когда дядюшка Леон XII предоставил в его распоряжение экипаж, запряженный парой бурых мулов под золотистыми попонами, точно такими, на каких выезжал президент Рафаэль Нуньес, ему пришлось горько пожалеть о временах трамвая, столь благоприятных для любовных приключений.